Глава 12. Пир с воплем отпрянул к стене. Слов полковника он не понял, но быстро сообразил, что к чему. Заметив, что мои руки скрыты стойкой бара, я холодно улыбнулся. Обернулся к парню и жестом указал ему на дальний угол комнаты. Он послушно бросился туда. Во время этого отвлекающего маневра я спрятал буклет в карман и вытащил из кобуры пистолет. Когда я поднял глаза, полковник уже медленно поднимал винтовку. «Вы ошиблись», — возразил я, и тем самым нанесли оскорбление офицеру, который еще недавно носил звание пилот-майора. Я захватил бар по военным соображениям, чтобы солдаты чего доброго не перепились, да еще и пленника взял. Вот что здесь происходит, полковник, и нечего на меня бочку катить. Он все-таки поднял винтовку. «Мне поверят на слово, что я пристрелил тебя, пытаясь прекратить мародерство, да еще при попытке оказать сопротивление». «Меня пристрелить не так уж просто», — процедил я сквозь зубы, положил ствол пистолета на стойку бара и прицелился точнёхонько в полковничий лоб. «Стреляю я неплохо, и пули у меня разрывные, так что обещаю снести сразу полголовы». Такого решительного отпора от простого пилота он никак не ожидал и на секунду растерялся. Пир вскрикнул, послышался глухой удар. Похоже, он упал в обморок, но проверять было некогда. Неприятная сцена затянулась. Трудно сказать, чем бы все закончилось, если бы не появился солдат с полевым передатчиком. Полковник схватил микрофон и принялся командовать, а я запихнул за пояс пару бутылок и нырнул в служебную дверь, перешагнув по дороге через пира, который все еще не пришел в себя. Полковник даже не заметил моего исчезновения. Я спокойно добрался до корабля и послал бутылки в служебном лифте наверх, острову. «Можешь выпить без меня, но только одну», — приказал я ему по бортовой связи. В ответ раздался счастливый вопль. Теперь я был свободен. Не худо было бы воспользоваться таким случаем. Пока идет штурм, мне не мешает осмотреться. Конечно, можно нарваться на шальную пулю, но это, как говорится, издержки профессии. Как только штурм окончится, всякие передвижения будут строго ограничены, к тому же нет гарантии, что меня не отошлют обратно на Клеанду. Буклет лежал в кармане мундира. Под действием тепла картинки ожили. Картинок было много, а карты и схемы практически отсутствовали. Это было настоящее чудо рекламного искусства. Живые картинки звучали и издавали пленительные запахи неведомых цветов. Была там и карта города, но слишком схематичная. Из нее удалось узнать, что космопорт называется Суккук и расположен он неподалеку от Суккук-Сити. Я выбросил буклет и отправился на разведку. Жуткое зрелище. Да, не скоро на солнечных пляжах Бурады снова появятся туристы. Проходя по разрушенным улицам, мимо почерневших от огня зданий, я размышлял, кому и зачем это нужно. Война — занятие, безусловно, бессмысленное, но сейчас она казалась попросту отвратительной, точнее сказать, ужасной. Я увидел первые трупы. Послышалось шарканье ног, впереди показалась колонна пленных под охраной клеанских вояк. Раненых среди пленных было довольно много, но только некоторые из них были перевязаны. Проходивший мимо сержант отдал мне честь, вскинув руку в победном жесте. Я с трудом улыбнулся в ответ. «Надо разыскать кого-нибудь из местных жителей, кто пока еще жив и на свободе, и попытаться хоть что-нибудь выяснить». Но они нашли меня сами. Я свернул в боковую улочку с трудным названием «Матбаацилик Сусуртмек». На улице с таким названием трудно ожидать чего-нибудь хорошего. Мои предчувствия полностью подтвердились, и довольно быстро. За следующим углом я увидел молодую женщину, которая целилась в меня из огромного охотничьего ружья. Она не успела и рта раскрыть, как мои руки уже взметнулись вверх.